Книга первая. Гамбиты. Глава первая. Чарльстон. Пятница. 12 декабря 1980 года. Я знала, что Нина припишет смерть этого Бетладжона себе. Экое дурновкусие. Она аккуратно разложила свой альбом с вырезками из газет на моем журнальном столике красного дерева. Эти прозаические констатации смерти на самом деле представляли собой хронологию всех ее подпиток. Улыбка Нины Дрейтон сияла, как обычно, но в ее бледно-голубых глазах не было и намека на теплоту. «Надо подождать Вилли», — сказала я. «Ну, конечно, Мелани, ты, как всегда, права. Какая я глупая! Я ведь знаю наши правила!» Нина встала и начала расхаживать по комнате, иногда бесцельно касаясь чего-то или сдержанно восторгаясь керамическими статуэтками и кружевами. Когда-то эта часть дома была оранжереей, но теперь я использую ее как комнату для шитья. Растениям здесь по-прежнему доставалось немного солнечного света по утрам. Днем помещение выглядело теплым и уютным благодаря солнцу, но с приходом зимы ночью здесь было слишком прохладно. И потом, мне очень не нравилось впечатление темноты, подступающий к этим бесчисленным стеклам. «Обожаю этот дом!» Нина повернулась ко мне и улыбнулась. «Просто не могу передать, как я всегда жду возвращения в Чарльстон. Нам нужно проводить здесь все наши встречи». Но я-то знала, как Нина ненавидит и этот город, и этот дом. «Вилли может обидеться», — сказала я. «Ты же знаешь, как он любит похвастаться своим домом в Голливуде и своими новыми девочками». «И мальчиками!» — Нина засмеялась. Она здорово изменилась и потускнела, но ее смех остался прежним. Это был все тот же хрипловатый детский смех, который я услышала впервые много лет назад. Именно из-за этого смеха меня тогда потянуло к ней. Тепло одной девчушки притягивает другую одинокую девочку-подростка, как пламя мотылька. Теперь же смех этот лишь обжег меня холодом и заставил еще больше насторожиться. За прошедшие десятилетия слишком много мотыльков слеталось на пламя Нины. «Давай выпьем чаю», — предложила я. Мистер Торн принес чай в моих самых лучших фарфоровых чашках. Мы с Ниной сидели в медленно передвигающихся квадратах солнечного света и тихо разговаривали о всяких пустяках. Об экономике, в которой мы обе ничего не понимали, о совершенно вульгарной публике, с которой приходится теперь сталкиваться, летая самолетами. Если бы кто-нибудь заглянул из сада в окно, то подумал бы, что видит стареющую, но все еще привлекательную племянницу, навещающую любимую тетушку. Никто не принял бы нас за мать и дочь. Тут я не уступлю. Обычно меня считают хорошо одетой, если не совсем стильной женщиной. Господь свидетель, я довольно дорого плачу за шерстяные юбки и шелковые блузки, которые мне присылают из Шотландии и Франции. Но рядом с Ниной мой гардероб всегда выглядит безвкусным. В тот день на ней было элегантное светло-голубое платье, которое обошлось ей в несколько тысяч долларов, если я правильно угадала модельера. Этот цвет так оттенял ее лицо, что оно казалось еще более совершенным, чем обычно, и подчеркивал голубизну ее глаз. Волосы Нины поседели, как и мои, но она по-прежнему носила их длинными, закрепив бареткой, и это ее не портило. Напротив, Нина выглядела шикарно и моложаво, а у меня было ощущение, что мои короткие искусственные локоны блестят от синьки. Вряд ли кто мог бы подумать, что я на 4 года моложе Нины. Время обошлось с ней не слишком сурово. К тому же она чаще искала и получала подпитку. Она поставила чашку с блюдцем на столик и вновь беспокойно заходила по комнате. Это было совсем на нее не похоже — проявлять такую нервозность. Остановившись перед застекленным шкафчиком, она обвела взглядом вещицы из серебра и олова и замерла в изумлении. «Господи, Мелани! Пистолет! Разве можно в таком месте хранить старый пистолет?» «Это антикварная вещь», — пояснила я. «И очень дорогая. Вообще ты права, глупо держать его тут. Но во всем доме нет больше ни одного шкафчика с замком, а миссис Ходжес часто берет с собой внуков, когда навещает меня». «Так он что, заряжен?» «Нет, конечно», — солгала я. «Но детям вообще нельзя играть с такими вещами. Я неловко замолчала. Нина кивнула, но в ее улыбке была изрядная доля снисходительности, которую она даже не пыталась скрыть. Она подошла к южному окну и выглянула в сад. Будь она проклята. Нина Дрейтон даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано. В тот день, когда его убили, Чарльз Эдгар Ларчмонт считался моим кавалером уже ровно 5 месяцев и 2 дня. Об этом не было официально объявлено, но мы должны были пожениться. Эти 5 месяцев представили, как в микрокосмосе, всю ту эпоху. Наивную, игривую, подчиненную строгим правилам настолько, что она оказалась манерной. И еще романтичной. Романтичной в первую очередь и в самом худшем смысле этого слова. Подчиненной слащавым либо глупым идеалам, к которым могли стремиться только подростки. Мы были как дети, играющие заряженным оружием. У Нины, тогда она была Ниной Хокинс, тоже имелся кавалер. Высокий, неуклюжий англичанин, исполненный самых благих намерений. Звали его Роджер Харрисон. Мистер Харрисон познакомился с Ниной в Лондоне годом раньше, в самом начале поездки Хокинсов по Европе. Этот долговязый англичанин объявил всем, что он сражен. Еще одна нелепость той ребяческой эпохи. И стал ездить за Ниной из одной европейской столицы в другую, пока ее отец, скромный торговец галантереи, вечно готовый дать отпор всему свету из-за своего сомнительного положения в обществе, довольно сурово не отчитал его. Тогда Харрисон вернулся в Лондон, чтобы привести в порядок дела, как он сказал, а через несколько месяцев объявился в Нью-Йорке, как раз в тот момент, когда Нину собрались отправить к тетушке в Чарльстон, чтобы положить конец другому ее любовному приключению. Но это не могло остановить неуклюжего англичанина, и он отправился за ней на юг, строго соблюдая при этом все правила протокола и этикета тех дней. У нас была превеселая компания. На следующий день после того, как я познакомилась с Ниной на июньском балу у кузины Целии, мы наняли лодку и отправились вчетвером вверх по реке Купер к острову Дэниел на пикник. Роджер Харрисон обо всем судил серьезно и даже немного напыщенно, и потому был отличной мишенью для Чарльза с его совершенно непочтительным чувством юмора. Роджер, похоже, совсем не обижался на добродушное потрунивание. Во всяком случае, он всегда присоединялся к общему смеху со своим непривычным британским хохотом. Нина была без ума от всего этого. Оба джентльмена осыпали ее знаками внимания, хотя Чарльз всегда подчеркивал, что его сердце отдано мне. Но все понимали. Нина Хокинс — одна из тех девушек, которая неизменно становится центром притяжения мужской галантности и внимания в любой компании. Общество Чарльстона тоже вполне оценило шарм нашей четверки. В течение 2 месяцев того, теперь уже такого далекого лета, ни одна вечеринка, ни один пикник не мог считаться удавшимся, если не приглашали нас, 4 шалунов, и если мы не соглашались участвовать в этом. Наше первенство в светской жизни было столь заметным, и мы получали от него столько удовольствия, что кузина Целия и кузина Лоррейн уговорили своих родителей отправиться в ежегодную августовскую поездку в штат Мэн на 2 недели раньше. Не могу припомнить, когда у меня с Ниной возникла эта идея насчет дуэли. Возможно, в одной из тех долгих жарких ночей, когда одна из нас забиралась в постель к другой, и мы шептались и хихикали, задыхаясь от приглушенного смеха, едва послышится шорох накрахмаленного передника, выдававший присутствие какой-нибудь горничной негритянки, копошащейся в темных коридорах. Во всяком случае, идея эта, естественно, возникла из романтических притязаний того времени. Эта картинка — Чарльз и Роджер дерутся на дуэли из-за какого-то абстрактного пункта в Кодексе чести, касающегося нас — наполняла меня и Нину прямо-таки физическим возбуждением. Все это выглядело бы совершенно безобидным, если бы не наша способность. Мы так успешно манипулировали поведением мужчин, а общество того времени ожидало от нас такого поведения и одобряло его, что ни я, ни Нина не подозревали в нашей способности переводить свои капризы в действия других чего-либо необычного. Парапсихологии тогда не существовало, или, точнее говоря, она сводилась к стукам и столоверчению во время игр в гостиных. Как бы то ни было, мы несколько недель забавлялись, предаваясь фантазиям и шепотом их обсуждая. А потом кто-то из нас, или мы обе, воспользовался нашей способностью, чтобы перевести фантазию в реальность. В некотором смысле, то была наша первая подпитка. Я уже не помню, что послужило предлогом для дуэли. Возможно, преднамеренное недоразумение, связанное с какой-то шуткой Чарльза. Не помню, кого Чарльз и Роджер уговорили стать секундантами во время той противозаконной вылазки. Я помню только обиженное и удивленное выражение на лице Роджера Харрисона. Оно было просто карикатурой на тяжеловесную ограниченность и недоумение человека, попавшего в безвыходную ситуацию, созданную вовсе не им самим. Помню, как поминутно менялось настроение Чарльза. Веселье и шутки внезапно переходили в депрессию, мрачный гнев. Помню слезы и поцелуи в ночь накануне дуэли. То утро было прекрасным. С реки поднимался туман, смягчивший жаркие лучи восходящего солнца. Мы направлялись к месту дуэли. Помню, как Нина порывисто потянулась ко мне и пожала мою руку. Это движение отдалось во мне электрическим током. Большая же часть происшедшего в то утро — провал, белое пятно. Возможно, из-за напряжения того первого неосознанного случая подпитки я буквально потеряла сознание. Меня захлестнули волны страха, возбуждения, гордости. Я поняла, что все это происходит наяву, и в то же время ощущала, как сапоги шуршат по траве. Кто-то громко считал шаги. Смутно помню, как тяжел был пистолет в чьей-то руке. Наверное, то была рука Чарльза, но теперь я этого уже никогда не узнаю в точности. Помню миг холодной ярости, затем выстрел прервал нашу внутреннюю связь, а острый запах пороха привел меня в чувство. Убит был Чарльз. Никогда не изгладится из моей памяти вид невероятного количества крови, вылившейся из маленькой круглой дырочки в его груди. Когда я подбежала к нему, его белая рубашка уже была алой. В наших фантазиях не было никакой крови, там не было и этой картины. Голова Чарльза запрокинута, на окровавленную грудь изо рта стекает слюна, а глаза закатились так, что видны только белки, как два яйца в черепе. Когда Роджер Харрисон рыдал на этом поле погибшей невинности, Чарльз сделал последний судорожный вздох. Что случилось потом, я не помню. Только на следующее утро я открыла свою матерчатую сумку и нашла там среди своих вещей пистолет Чарльза. Зачем мне понадобилось его сохранить? Если я хотела взять что-то на память о своем погибшем возлюбленном, зачем было брать этот кусок металла? Зачем было вынимать из его мертвой руки символ нашего безрассудного греха? Нина даже не узнала этого пистолета. И этим о ней все сказано.